Священная земля. Духовные писания на Йога Радио. Здравствуйте! Вы слушаете Йога Радио. В эфире передача «Священная земля». Мы изучаем писание в прямом эфире вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Очень рад быть снова вместе с вами на одной волне Йога Радио.
Йога Радио, Ананда Киртан, сейчас вот у нас, наверное, вы уже наблюдали, Йога Радио включила новый сайт. Как вам?
Ну, очень приятно. Так, даже неожиданно. Это уже, наверное, пару-тройку дней, да? Ну, по крайней мере, как я обнаружил. И такое, я вижу, зрителям нравится, или слушателям, да, правильнее сказать. Mm-hmm. Вот, в чате пишут, все так вдохновлены, и у меня такое ощущение, что и прибавилось слушателей. Mm-hmm. Вот, как-то я так про себя подумал, думаю, наверное, какая-то связь есть.
Наверное. На мой взгляд, просто и со вкусом, Ананда Киртан. Там еще у нас вода, да, вот на заднем плане, тоже дает такое успокоение, хорошая энергия.
Да, это... все, я понял, о чем речь. Да, визуализация такая очень приятная, конечно. Приятная картинка, приятно, что есть возможность такого реал-тайм-чата. Не на каждого, в общем-то, интернет-радио такое можно встретить. Ну и, конечно же, наполнение. То наполнение, которое можно услышать на йога-радио, оно просто удивительно. Начиная от действительно красивой, правильной музыки и заканчивая философским содержанием, что в конечном счете должно быть такой вершиной любого знания. Как Священное Писание, в частности, вот мы всегда изучаем Бхагавад-гиту, и Кришна в Бхагавад-гите, он в 15 главе произносит, в общем-то, очень важный такой стих, где он говорит такую цитату: «Видайшся сарвара хама ваведио, виданта хрит видавит вачагам». И если как-то вот перевести в контекст нашего разговора эту идею, которая озвучивает абсолютная истина в этом стихе, она, в общем-то, звучит так, что все пути должны привести к Богу. И когда мы говорим «все пути», то есть любое знание, он говорит «видашча сарварам ахам эва ведю», то есть, с одной стороны, есть какой-то очень такой прямой и понятный путь к Богу, который в культурном человеческом обществе известен как религия, священное писание, которое непосредственно прямо говорят об абсолютной истине. Но есть и более такой не совсем очевидный путь, но это также человечество должно идти по этому пути, и он говорит, это остальное знание. Сюда включается, конечно, какая-то точная наука, но также и искусство. И вот в частности, что мы видим, да, что йога-радио, оно представляет очень, ну, я бы сказал, утонченное искусство, такое в гуне благости. Потому что искусство тоже может быть нести разное эмоциональное настроение, содержание. И, в общем-то, я думаю, что все понимают, что разная музыка, она откладывает разный отпечаток на сердце человека, разные мотивации, по-разному мотивирует человека. И вот та музыка, которая звучит на йога-радио, она достаточно возвышена, утончена. И даже если человек, он не может по прямому указанию Бога действовать, да, вот «оставь все, сарва дарма паритяжа», «оставь все и предайся Богу». И, конечно, в Кали-йоге такое утверждение, оно, наверное, достаточно радикальное и смелое, и для многих, в общем-то, к сожалению, наверное, невыполнимо. Но вот все остальное, такие вещи, как искусство, как наука, она должна приближать человека к Богу. И вот та мотивация, с которой человек сталкивается, слушая йога-радио, слушая ту музыку, которая представлена на этом прекрасном радио, на мой взгляд, она как раз мотивирует к возвышенному. И, конечно, очень радостно за это, потому что мы тоже имеем какое-то отношение к этому радио, и есть чем гордиться.
Спасибо, Ананда Киртан, за теплые слова. Да, не только музыка, Ананда Киртан, наша передача, ведь мы же слушаем тоже интересные вещи с вами.
Подойду предвзято, я считаю, что самое интересное. И, конечно же, когда мы говорим «интересно», это не в смысле публицистики «интересно», потому что публицистика и литература, но в целом, вот, которая доступна в человеческом образовании, да, в человеческом доступе, как культурная прослойка, она предлагает много всяких занятных и, наверное, более привлекательных в силу своей простоты, доступности, понимания вещей. Но мы говорим о самом возвышенном, то есть, наверное, самом важном. И самые важные вещи, они, может быть, иногда не кажутся самыми такими приятными на слух. Наверное, на каком-то этапе чаще всего они кажутся неприятными, потому что об этом тоже Кришна, когда он ведет диалог с Арджуной и говорит о самых возвышенных, в общем-то, вещах, о науке самоосознания, он тоже понимает такую вещь, как бытовое такое восприятие. И он в 14 главе, глава называется «Тригуна материальной природы», где он описывает разные качества, в том числе знания, религии и качества людей, и как они по-разному относятся и к религии, и к жизни вообще, и к взаимоотношениям друг с другом, и к восприятию этого мира. И вот он там говорит, что ну, в гуне благости все оно такое сначала яд. То есть не очень приятное, потому что, ну, скажем, чего-то достичь, да, надо потрудиться. Как, знаете, как в народе пословица есть такая «не потопаешь, не полопаешь». То есть надо какие-то усилия сперва приложить. Сейчас вот пошла клубника, сейчас такое благодатное время для урожая, все такое вкусное, черешня, вишня. Но сколько трудов стоит, чтобы вырастить это дерево, чтобы там как-то поддержать, вырастить кусты той же клубники, да в принципе просто собрать ее. Это тоже аскеза нужна. Нужно потопать, потом полопать. И духовное знание такое же. То есть этот принцип, он работает везде. Если человек хочет достичь какого-то совершенства, то есть встать на следующую ступеньку эволюции, эволюции в культуре, в сознании, в физическом смысле, то надо приложить усилия. И Кришна приветствует это. И он также говорит, что этот шаг, он будет аскетичным. И вначале это может показаться ядом. То есть нужно приложить какие-то усилия, это не всегда комфортно, но плоды будут подобны меду. И вот такого духовное знание, оно вначале может показаться, иногда в каких-то вещах оно может показаться ядом, но принимая их как горькую пилюлю, человек получает те плоды, которые в конечном счете оказываются подобны нектару, и отказаться от которых потом уже трудно. И вот это духовное знание. Духовное знание, оно предполагает, что оно будет возвышать человека. И не просто поднять, приподнять на какую-то планку, а закинуть его на самые высоты. То есть выше, уже, выше которого постигать больше нечего, об этом Кришна говорит. Что это знание, если человек постигает это знание, науку взаимоотношений нас как души с Богом, то постигать больше нечего будет. Все знание открывается тому, кто знает их конечную цель. И вот этот стих, который я в частности последний процитировал, и Кришна об этом говорит, что все знание, оно, в общем-то, говорит только об одном. Оно должно вести к Богу. И в конечном счете оно представляет Бога. Потому что все, что есть прекрасно в этом мире, это все есть какое-то проявление Бога. Это есть искра великолепия, чтобы здесь прекрасного не было. Это отражение Бога. И мудрые люди увидят Бога в этом. И Бхагавад-гита, она как раз то произведение, которое иногда, может быть, категорично Кришна так представляет духовную науку, но в конечном счете она очень важна и она очень вкусна. Нужно ее просто попробовать, распробовать, и чтобы ощутить вкус, ну, надо избавиться от каких-то дурных привычек, от того, той ржавчины, которая накопилась на нашем сердце, на нашей способности воспринимать этот мир, чувствовать этот мир, сопереживать с этим миром, сочувствовать с этим миром, сострадать с этим миром. И эта окалина, она благодаря духовной практике, духовному знанию, она отсыпается, откалывается, и душа начинает все более и более проявлять свои качества в нашем теле, вот, и наше существование начинает освещаться духовностью, то есть той очищенной душой, которая очищается благодаря изучению священных писаний, и начинает сиять. И я уже рассказывал недавно эту историю, что сиять — это как в таком экзотерическом, в переносном смысле, ну и в прямом смысле. Это история, когда ученики встречали Шрилу Прабхупаду, великого святого, такого подвижника, реформатора духовного знания. Вот в нашу эпоху, вот он в 77 году оставил этот мир, преобразовал этот мир. Великий святой. И вот ученики, когда встречали его в аэропорту, огромное количество учеников, и они все упали в поклоне ему, что совершенно естественно, приносить свои поклоны смиренные, знак уважения, смирения великим святым. Они это сделали, и там оказался среди них простой уборщик, человек, который просто подметал работник аэропорта, и когда они все упали, он остался один на один, лицом к лицу с Прабхупадой, так неожиданно, в этой толпе. Ну, вы знаете, как вот, если представить эту картинку, да, суета, много народа, и вдруг одномоментно все приносят поклоны, все, ну, знаете, как кланяются, стоят на колени, кланяются. И вдруг этот работник аэропорта, простой уборщик, оказался лицом к лицу со святым. И он смотрит на него, и один из свидетелей этих событий, один из учеников Шрилы Прабхупады, он рассказывал эту историю, я был свидетелем этому, когда он рассказывал эту историю, он говорит, этот, от неожиданности этот работник аэропорта закричал, посмотрите, он же светится. Вот такого восприятия обычного человека, простого уборщика, когда он встречается вот так вот один на один со святым, можно увидеть этот свет, который излучает душа.
Свет или сияние, Ананта-киртан, откуда оно? Вот именно из души.
Это и есть проявление души. И ее, это можно ощутить. Зачастую мы это интуитивно чувствуем. Иногда мы это воспринимаем. Я не знаю, как эта наука называется, физиогномика или как-то так, который изучает, да, различные выражения лица, там, движение бровей, губ, ну, то есть все нюансы, которые, ну, может выразить наше лицо. Цифры точно не помню, но, скажем, порядок какой-то я помню, который, ну, постараюсь как-то как бы представить порядок. Когда мы смотрим на лицо человека, то мы вот для себя очевидно, да, или как-то объяснимо, мы можем уловить там 3 или 5 признаков. Да, там выражение глаз определенное, там, как человек может скривить, допустим, губы там, от негодования или, наоборот, в улыбке, да, растянуть. То есть мы это видим, и это, очевидно, поддается нашему какому-то логике, и мы на это можем обратить внимание и как бы связать эти понятия, да, человек, улыбка, значит, удовлетворен, там, ну, как, то есть как-то связать эти понятия. Но что-то до, по-моему, до 27, ну, где-то там 20-30 показателей, которые мы не можем проанализировать. То есть, когда человек улыбается, мы это можем увидеть и проанализировать, да? А вот наши тонкие чувства, они способны уловить там что-то порядка 30 каких-то элементов в выражении лица, из которых мы не можем их проанализировать, логическое какое-то объяснение дать. Мы даже их не можем уловить вот так вот непосредственно. Но наше тонкое тело, оно это улавливает. Улавливает, и мы, то, что мы называем интуитивно, мы видим, человек расстроен, да, хотя у него улыбка на губах, а мы вот по каким-то признакам совершенно непонятным нам, мы улавливаем это, что он расстроен. Или наоборот, человек сдержан, но мы видим, что у него все сияет, то есть как по каким-то неуловимым признакам. И вот эти вот признаки, когда человек очищается, они становятся все более и более очевидные. То есть вот вплоть до того, что сияние. И это признак души. То есть как в принципе и наша жизнь, то есть мы же как живой вид, да, мы осознанные, мы разумные существа, мы сознающие существа. И вот это вот сознание, проявление сознания, ведь это же проявление души, ничего иного. И просто у кого-то она более в грубой форме, вот в низших гунах, как описано в Бхагавад-гитах, в этих категориях, где-то человек в невежестве. Вот это чистое сознание души, которое в чистом своем виде подобно сиянию миллионов солнц описывается в Шримад-Бхагаватам. То есть каждый из нас, он может светиться, солнце умножьте на миллион. Трудно себе представить, но так и есть. То есть вот насколько наше тело, наше сознание, оно заковало, вот в этот, забетонировала проявление или качество души, способности души, вот наши изначальные способности, где-то там внутри нас, они в железных латах забетонированы. Но вот духовная практика, она откалывает, эти стены рушит и начинает все больше и больше проявляться. То есть это непосредственное проявление души.
Видимо, уборщик был чутким человеком, что он заметил сияние.
И удачливым. Как бы я хотел оказаться на месте этого уборщика, чтобы лицом к лицу встретиться со святым. И одно мгновение, говорится в священных писаниях, в читании Чаритамриты, что 1/11 секунды встречи с таким святым, она меняет жизнь. И это огромная удача. Вот мне понравилось, тут наш слушатель под ником, по-моему, Нищий, где-то в чате убежал, и он написал эту очень важную мысль, о которой говорит Бхактивинод Такур, Бхактисиддханта Сарасвати Такур озвучивал это, где мысль звучит так, что милость выше справедливости. И вот эта вот милость, которая проливается на такую душу, которая встречается со святым, это же огромная милость. Ее трудно как-то оценить, ей трудно дать какое-то логическое объяснение. Конечно же, различные священные писания, они также, в общем-то, пытаются до какой-то степени объяснить этот феномен. И есть даже практика, о которой тоже Кришна говорит, что мы все идем путем йоги. Йога — это связь. То есть мы все должны связать свою жизнь с Богом. То есть вот истинное значение слова йога. И есть разные этапы. И вот первый этап — это кармаканда. То есть когда человек, он пытается жить правильно. И вот на этом этапе жить правильно даже можно исключить понятие «Бог». То есть люди, которые следуют кармаканде, они, в общем-то, даже особо, знаете, как не утруждают себя размышлениями, кто такой Бог. Но очень важно правильно жить. То есть это мораль. И Кришна об этом говорит, что «Ишантвантва гатампапа джананам пуня карманам», что человек, если он начинает следовать просто правильно, правильные поступки совершать, а в высшей степени вот эта вот истина, как правильно жить, она, конечно же, описана в священных писаниях, и вот эти разделы кармаканды, ну, грубо говоря, даже для детского садика, где вам могут написать, да, в священных писаниях можно это найти, что нужно мочиться в горшок, а не мимо горшка. Казалось бы, ну зачем такая банальная вещь? Ну кому-то об этом надо знать. И если человек это принимает, если он ну, вот на такой, на детской стадии развития своих отношений с Богом, то принимая это, он продвигается. То есть следующий этап, он уже будет знать, как помыть руки после туалета и так далее. И все это предполагается. И вот человек может накапливать вот это вот благочестие. И Кришна говорит об этом. Шантванва гатам папам, джананам, пуня, карманам. То есть из жизни в жизнь он может идти так. Это благоприятно. И точно так же, раз есть какие-то благоприятные вещи, значит, нужно исключить какие-то вещи совершенно же неблагоприятные, это же очевидно. И с ними тоже надо разобраться. И об этом также говорится. И вот Кришна говорит Арджуне, что это тоже надо понимать, что есть какие-то вещи, которые будут благоприятны тебе в духовном развитии, когда ты сможешь получить эту милость. И есть какие-то вещи, которые не очень благоприятные. И поэтому эту милость в конечном счете, а милость, можно так ее характеризовать, когда либо взгляд святого упадет на вас, либо взгляд Бога, что, в общем-то, они равны между собой. И вот эту вот милость можно даже своим трудом как бы привлечь эту милость Бога. И об этом мы тоже говорим. Это тоже одна из целей наших встреч, когда мы изучаем Бхагавад-гиту. Мы все ждем милости, но нельзя ждать милости, просто сидя на обочине, покуривая сигаретку, запивая пивом и ждать, когда же милость упадет. Это не предполагается в духовной жизни. Духовная жизнь — это труд. И путь возвращения к Богу — это тоже труд. И есть еще один, наверное, уместный процитировать стих, где говорится, кто Кришна говорит в Бхагавад-гите, кто получает эту милость. Он прям открытым текстом говорит. То есть есть милость, но надо показать Кришне, что мы готовы принять эту милость. Ишантвантва гатам папам. Нет. Рагадвиша вимуктасту вишая ниндрия шаран атма вашая ритхиатма прашадам атхигачхати. Очень интересный стих. И где Кришна, он говорит «прасадам атхигачхати». То есть «прасадам» — это милость. То есть кто получает милость? А вот как раз и в этом стихе он говорит, тот, кто свободен от привязанности и антипатии. То есть что такое привязанность, антипатия? То есть у нас есть какие-то представления о том, что для меня благоприятно. Да? Что вот я живу с какими-то ценностями в жизни, они сложились в силу моего образования, воспитания, общения, книг, которых я изучал, людей, с которыми я общался. Как-то я сформировался как личность. И вот у меня как у личности сложились какие-то мои представления там, рага дешива, как он говорит, рага, то есть это привязанности. То есть то, что я считаю для меня хорошо, для меня благоприятно. И есть какие-то вещи, рага и двеша, другая сторона медали, то, что я как личность, как сформированная личность, для себя принимаю как неблагоприятное. И, в общем-то, мы все живем по этому принципу. То есть то, что мы считаем для себя благоприятным, мы это принимаем, мы стремимся к этому, прилагаем к этому усилия. И есть какие-то вещи, которые я считаю для себя неблагоприятными, не хотел бы с ними встречаться, и поэтому прилагаю все усилия для того, чтобы их отвергнуть как-то, исключить из своей жизни. А вот Кришна говорит, что а вот нужно избавиться от этих представлений. И что это означает? Как избавиться от них? Что я должен превратиться в какое-то аморфное живое существо, да, и не иметь никаких своих каких-то вот убеждений в жизни, каких-то ценностей. Нет. И Кришна говорит, но тебе нужно будет принять регулирующие принципы свободы. То есть в этом мире есть и плохо, и хорошо. Это очевидно. Просто не всегда наши представления о том, что для нас хорошо, они являются для нас хорошо. Как знаменитые, знаете, как реклама Marlboro, да, что-то сейчас вспомнилось, такой мужчина, такой вот прям весь бой из себя, да, с сигаретой, с этой, выражением мужественности, самоуверенности, мужского такого обаяния, очарования, что человек знает, как жить, и Marlboro, то есть вот ваши мечты. И кто-то так и считает. Но это же для разумного человека совершенно очевидно, что это не очень благоприятно. Поэтому разумный человек должен с этим разобраться. И чтобы с этим разобраться, нужно иметь какую-то шкалу или систему ценностей. И когда мы встречаемся вот, на наших встречах, на наших передачах, то мы как раз, по крайней мере, моя как лектора, как человека, как вайшнава, кем я пытаюсь быть, планка — это отношения с Богом, с абсолютной истиной, отношения с Кришной. Вот это планка. И если мы поднимаем эту планку, а я свято убежден, что это высшая цель жизни, потому что разумный человек, он потому и разумный, да, потому что он должен понять, что Бог есть. То есть это очевидный факт такой. И раз есть Бог, значит, меня связывают какие-то отношения с Ним. И вот наука самоосознания, она как раз учит этой связи человека, отношения с Богом. И раз у нас эта система ценностей, то есть вот эта шкала ценностей, то давайте, наверное, посмотрим, а что Бог думает, что для нас хорошо, что для нас плохо. Потому что это же очевидно, что раз Он абсолютно истина, Он является Ишварах, Парамах, Кришнах. То есть Он верховный контролирующий, верховный создатель, Он тот, кто поддерживает всех нас. То есть он, в конечном счете, наш кормилец. Вот, и это очевидно для разумного человека. Это очевидно. Поэтому раз такая ситуация, то почему бы нам не принять хороший совет от Бога? И вот с этого момента как раз начинается наше усилие. Потому что с этого момента мы принимаем те хорошие советы, а они хорошие, потому что какими они еще могут быть, если исходят от абсолютной истины. Мы принимаем хорошие советы, и вот это становится шкалой нашей ценности. Что для меня благоприятно, что неблагоприятно. И это то, что называется садана бхакти. И потому что мы говорим о бхакти, о любви. Но любовь в данном случае, коль мы уж так больны, так мы далеко зашли от Бога, что мы уже не видим Бога, мы Его не слышим, мы Его не понимаем. И вот эта вот наша попытка встретиться с Богом, пойти навстречу Ему, она начинается с того, что мы принимаем Его наставление, которое Он доносит до нас через святых, через Священное Писание. И тогда это становится садана бхакти. И это первое проявление нашей любви к Богу. То есть мы готовы, да, Господь, я теперь не просто верю в Бога, я теперь верю Богу. Вот это вот, наверное, ключевое слово. Теперь я начинаю доверять Богу, я принимаю это. И Кришна говорит, если ты начинаешь это делать, если ты принимаешь вот это вот садана бхакти, если ты доверяешь мне, и ты начинаешь следовать моим советам, то что остается мне, кроме как начать заботиться о тебе? И если он дает мне какой-то совет, он же начинает, Кришна, знаете, как доктор, он приходит и выписывает мне лекарство. Я принимаю это лекарство, но доктор приходит на следующий день и смотрит, а как лекарство действует, подействовали, принял ли ты лекарство, а правильно ли ты питался, а следуешь ли ты тем советам, которые я тебе даю. У нас начинаются личные отношения с абсолютной истиной через вот такую практику. И на уровне, когда мы болеем, это и есть садана бхакти. Но это уже наше проявление любви. Он еще нас регулирует в наших отношениях, потому что мы должны выздороветь. И поэтому он говорит, выписывает нам рецепт, дает какие-то советы, где-то настаивает, чтобы мы следовали этому. И он подводит итог в этом стихе, который я процитировал. Он говорит, прасадам адхигачати. Вот эта милость, о которой мы все мечтаем, которую ждем, и в конечном счете мы ее получим. И уже то, что мы имеем возможность сейчас говорить об этом, кто-то слушает это уже милость. И вот как раз эта милость, первую милость мы начинаем получать через следование тем советам Бога, которые Он излагает в Священных Писаниях. Вот. Так что это вот такой вот путь, который мы должны проходить, и поэтому так благоприятно идти по этому пути, так благоприятно встречаться, говорить об этом, изучать Священное Писание. А сегодня еще день такой благоприятный. Многие слушатели, вот я в чате просмотрел, что все поздравляют, сегодня ура, праздник, сегодня Пандава Экадаши. Очень благоприятный день, когда все усилия мои, когда я говорю об этом, ваши, Инна, когда вы задаете мне какие-то вопросы, слушатели, когда они слушают, сразу умножается на какую-то там огромную цифру, там, в миллионы раз. Ну, Священные Писания так говорят, поэтому я так и скажу.
Говорят, миллионов. Это самый сильный Экадаши в году.
Да, говорится так. В Пуранах так и в Ясадев, тот, кто составил Священное Писание, он так и говорит. Это диалог, я не помню, в какой из Пуран, диалог одного из пандавов. Вот Бхагавадгита, которую мы читаем, это беседа Арджуны и Кришны. Это один из пяти братьев пандавов. Но у него еще был брат такой, и они все были такие очень колоритные личности, что Юдхиштхира, защитник Дхармы, что Бхима, такое вот выражение, это проявление ваю, это проявление такой решимости защищать Дхарму, то есть вот такой вот воин Дхармы, воин света. Арджуна, такой вот близкий друг Кришны, который тоже великий воин. Они все были махаратхами, но вот Арджуна, он больше был такой вот, наверное, философ, то есть со своими какими-то чертами характера. Еще были Накула и Сахадева. В общем, пять братьев. И вот Бхима чем он отличался? Он отличался тем, что он был ненасытный едок. У него даже имя такое было. Волчье брюхо. В общем, переварить мог все. Он, для него это было очень важно в жизни. Великий воин, для него поесть, вкусно поесть, это было первым делом. И есть благоприятные дни, которые мы называем Экадаши, в Священных Писаниях они описаны. Это 11-й день пребывающей луны, 11-й день убывающей луны, когда происходят определенные процессы, как есть законы определенные, по которым живет эта Вселенная. И вот в эти дни, дни Экадаши, 11-й день, убывающий и пребывающий луны, то есть это два раза в месяц эти дни выпадают. Это когда все ниши энергии, они входят в зернобобовые. То есть зернобобовые, они очень такие энергоемкие, как губка, впитывают в себя различные энергии. И большую часть энергии, особенно вот в северных странах, мы получаем от зернобобовых. И вот в эти дни, в эти все греховные реакции, ниши энергии, они впитываются зернобобовыми. И поэтому не очень благоприятно в этот день принимать зернобобовую пищу, потому что в силу того, что вот это осквернено фактически, эта пища становится. Поэтому есть такие наставления, но это еще и очень благоприятные дни для духовного развития. И если человек, он с каждым из этих дней, а их там сколько, 12, да, умножить на 2, 24, все эти кадыши, они имеют свою историю, как они появились, какие они имеют благословения, потому что это тоже очень важно. И, в общем-то, смысл всех этих дней он благоприятен в том, что если человек прилагает какие-то духовные усилия в этот день, то они имеют больший эффект. И в этом ценность. Что человек, он имеет какой-то свой потенциал, да, приложить усилия какие-то ежедневные. Но вот в этот день он благо получает больше. То есть задорого продает свои усилия. Ну, в хорошем смысле, конечно же. И вот и рекомендуется в этот день поститься в том числе. И вот Бима, он был обеспокоен, и он задал вопрос Вьясадеву. А Вьясадев — это ни много ни мало, он составитель священных писаний, вед, всех, записал все веды, это воплощение самого Бога, то есть это великий авторитет. И вот он задал вопрос: дорогой Вьясадев, что мне делать? Я не могу поститься столько дней в году, два дня, да, получается, в месяц посты, это для меня слишком. Я в конце концов, мой огонь пищеварения, он съест меня. Поэтому надо что-то делать, но в то же время я не хотел бы нарушать эти благоприятные дни или как-то получить благо от этих дней, в конце концов. Что мне делать? Дай какой-то совет. И вот у них состоялся разговор с Вьясадевом, где Вьясадев ему рассказал, что, ну, коль такая ситуация, значит, вот вам один день в году, он известен как Ниджала, по-моему, Пандава Экадаши, что этот день, когда... если вы будете строго следовать этому дню. А, в общем-то, наставления очень простые. Как, знаете, многие говорят, пост и молитва. Вот наше, так сказать, времяпровождение. И этот день не исключение, что в этот день, если по какой-то причине у вас нет возможности, или вот как подобно Биме, что у вас такой огонь пищеварения, что вам два раза в месяц очень тяжело отпоститься и получить благо, то вот этот день, который сегодня как раз, что если человек постится и предлагает вот такую, совершает такую аскезу, что он не будет принимать воды и пищи в этот день и проведет в каком-то практическом преданном служении. А мы знаем, что это ванавалоки смин, пумсай дарма, паросмрита, бхакти-йога, бхагавати-та нама, граха-надибих. Что в этот век кали преданное служение, оно начинается с повторения святого имени. То есть если человек в этот день, он постится и прилагает усилия, уделяет больше внимания и времени повторению святого имени, то он получит огромное благо. И вот Вьясадев пожелал Биме и посоветовал, говорит, вот этот день, вот давай, коль не можешь 24 дня в год, то вот по крайней мере этот день, когда соверши эту аскезу. Но там есть интересный момент, потому что многие вещи, которые описаны в священных писаниях, это вот как раз то, о чем мы уже говорили, что это раздел кармаканды, что совершайте благочестивые поступки из жизни в жизнь, то есть вот так вот, не затейливо, не спеша, не торопясь, вы в конце концов придете к тому моменту, когда вы поймете, что является самым ценным в этой жизни. То есть вы настолько сможете очиститься, что вам откроется вот такая вот очень сокровенная, глубокая истина, о которой я буду сейчас вынужден, вот, знаете, вынести эту глубокую тайну на суд наших слушателей, что высшим смыслом нашего существования является любовь. И любовь, конечно же, к абсолютной истине. То есть когда мы... у нас, когда связывают отношения, любовные отношения между мной и Богом. То есть это высшая истина, это высшая цель существования души. И это самая сокровенная истина, до которой человек должен дойти. И если он понял это, то он очень удачлив, на нем милость, он много старался, трудился, чтобы получить эту милость просадом от Хигачхати, о которой Кришна говорил, что если человек действует так, я его одариваю своей милостью. То есть есть прямая связь. И вот это вот раздел кармаканды, он, можно не принимать этого внимания, что высшим смыслом и целью являются отношения, любовные отношения, которые... во главе угла стоят отношения с Богом, но которые потом они разливаются на все творение Бога. Если мы кого-то любим, значит, мы любим и окружение. Если у нас есть любимый человек, мы будем любить его собаку или его кошку. его друзей мы также будем любить, его какие-то ценности в жизни мы также их примем, потому что такое проявление любви. И вот это мы должны понять. И если мы это не понимаем, то мы получим какие-то результаты. Мы получим результаты, скажем, что там многие грехи наши сгорят. И об этом открытым текстом говорится, что если человек постится в пандовый кадыш, и не только в пандовый кадыш, пандовый кадыш и в том числе, просто это он, ну, как бы более благоприятный, так что ли, если можно сказать. И есть даже такие кадыши, когда человек даже бессознательно, если вот просто так сложилось в жизни, что он проголодал в этот день, и есть описание, я уже не помню, какой из кадыш, какой-то, в общем, там грешник, отпостился так нечаянно, и какие он блага получил, все греховные реакции сгорели, он получил очень благоприятное рождение, и в его случае, по-моему, это, кстати, один из этих примеров, это Прохлад Махараш, великий святой.
Это вот как раз тот случай, когда человек не ожидает совершенно никаких результатов, неожиданно.
Да, вот что называется, вот так вот упало с неба. Но гораздо больше эффект и гораздо большая ценность вот таких дней, когда мы понимаем, для чего мы это делаем. И вот Ясадев, когда он описывал Бхими, как правильно следовать этому экадыше, он сказал, в общем-то, очень правильную формулу, которую каждый должен из нас понять или принять. А точнее сказать, и понять, и принять. Он сказал, ты должен начать с молитвы этот день. И в чем суть молитвы? В том, что он говорит, ты обратись к Кришне. Он так и говорит, что... И он там, ну там такая очень красивая молитва, ее сейчас, к сожалению, я не вспомню ее, я ее не помню наизусть. Но смысл такого, что он говорит, обратись к Кришне, вознеси ему молитвы. И скажи... То есть я уже транспонирую эту молитву, ну, в смысловое значение, что предложи Кришне эту аскезу, что я это делаю ради того, чтобы ну, вот, мы сблизились, то есть чтобы мы были ближе друг к другу. Я предлагаю тебе ради нашей любви, ради наших отношений эти усилия, которые я сегодня прикладываю. И вот это ключевой момент, о котором Вьясадев, он сказал Бхиме, извиняюсь. Что в этом смысл всей наших аскез, что мы это делаем, когда мы понимаем, ради чего мы это делаем. И понимать можно по-разному, как я уже сказал. Просто получить какие-то благоприятные реакции и избавиться от грехов. Это же тоже можно принять, да? Можно вообще ничего не понимать. Просто вот неожиданно так пропаститься и получить милость в виде тех же плодов, что грехи сгорели, получил какое-то благочестие. Но высшее благо и высшая ценность всего этого, когда мы понимаем. И когда понимаем, что мы не ради того, чтобы избавиться от грехов, а ради того, чтобы сделать еще один шаг к Богу. И этот шаг, когда мы прилагаем, это шаг дополнительных наших усилий, который не останется наверняка незамеченным, ради кого мы это делаем. Потому что Кришна, он видащая сарвася чахам, хридиса невишто. Он говорит, я же в твоем сердце. То есть все твои помыслы мне известны. И вот эта глава, к которой мы уже идем как-то на финишную прямую, вот в 8 главе, он как раз это описывает. Он описывает мотивы. Он говорит, я в вашем сердце, я в твоем сердце. А раз я в твоем сердце, глубже тебе упрятать некуда. То есть мы можем от других спрятаться, да, за стенами наших квартир, чтобы не видеть никого. Мы можем спрятаться от всего мира за стенами интернета. Мы можем спрятаться от других за фальшивой улыбкой. Но ведь мы же это все прячем куда-то глубже и глубже. А куда глубже? Куда-то в свое сердце. И чем нам глубже дается в свое сердце это все упрятать от глаз других, тем мы успешны в своем лицемерии, таком в лже отношениях. Но Кришна говорит, я как раз вот куда ты, самое укромное место, куда ты можешь все это упрятать, я как раз там. Сухридам, то есть я в твоем сердце. И я там спрятался, я вижу все это, но помни, что я твой друг. И когда мы прилагаем эти усилия, когда мы совершаем какие-то аскезы в такой день, вот, который вот как сегодня благоприятный, то фактически мы где-то там внутри себя мы подаем сигнал Кришне. И он, находясь в нашем сердце, сарваси чахам, хридиса невишто, он видит все это. И он говорит, я нахожусь в сердце, и что я делаю там? То есть как он реагирует из нашего сердца. А он реагирует разными методами. И как раз в этом стихе он также об этом сказал. Он говорит, я даю вам знание. То есть реакция на наши усилия может быть то, что Кришна в этот день нам приоткроет какое-то знание, что-то, какую-то сокровенную, еще более сокровенную частичку наших отношений с Ним. Но он говорит, этот день также может быть каким? Он говорит, могу дать забвение. То есть, в конце концов, мы можем так начудить в такой день, что тоже обратная сторона медали, как лезвие бритвы. То есть можно хорошо побриться, но можно больно порезаться. И это тоже, если постараться, это тоже можно сделать. И Кришна говорит, ну тогда ты можешь получить забвение. То есть что-то в нашей голове, какие-то контакты отомкнут, Кришна отомкнет, какие-то цепи разъединит, и мы можем стать на шаг ближе к животному существованию, где надо меньше думать, иметь более крепкие зубы, чтобы кого-то кусать, рвать и есть кого-то.
Что-то мне подсказывает, Ананда Киртан, что все-таки в заключение нашей передачи Кришна приоткроет нам знания, а не даст забвение. И мы почитаем еще Бхагавад-гиту.
Конечно же. И вот как-то так получилось. И у меня даже такая мысль была, но теперь она обрела реальные формы. Это мы сегодня должны читать 23 стих, а в этой главе их всего 28. И вот как раз вот эта серия стихов, вот прям с сегодняшнего стиха, как раз где Кришна, он говорит о том, что как можно идти вот этим путем благочестивым, то есть совершать аскезы, да, поститься даже на экадыши, ради того, чтобы, ну, кто-то постится даже, чтобы получить хорошую жену себе, заработать какое-то богатство, здоровье, ну, то есть какие-то плоды получить, которые он также может получить, это очевидно. Избавиться от грехов, которые мешают нам жить, да, рад бы в рай, да грехи не пускают. И интересно, то есть вот Кришна, он несколько стихов, он как раз делает, расскажет как раз для тех, кто следует путем кармаканды, кто, для кого, может быть, не самым важным является отношение, не самым важным является вот это вот чувство любви, жертвенности по отношению, ну, к объекту любви. Но интересно, какой он итог подведет. И вот как раз и наша сегодняшняя передача, день такой благоприятный, и это серия стихов, которые их, ну, просто они требуют того, чтобы их прочитали одним махом в одной, знаете, такой упряжке. Иначе для кого-то они могут быть неправильно поняты. Итак, давайте перейдем к Бхагавад-гите. И, как я уже сказал, я прочитаю несколько стихов подряд, и итог, который будет подведен Кришной, он достоин, знаете, так под аплодисменты просто.
Замечательная мысль, давайте.
Да. Итак, по традиции я прочитаю на санскрите один стих, и потом уже без, ну, мы не будем тратить время, хотя тратить это не совсем, конечно, правильно, но мы не будем уже останавливаться на санскрите, а просто я прочитаю переводы. Итак, текст номер 23. Ятракале твана вритим авритим чава йогинах праяти янти там калах вакшьями баратар шабам. Перевод текста 23. О, лучший из Барат, сейчас я расскажу тебе о периодах, в которые йоги покидают тело. От того, в какой период йог покинул тело, зависит, вернется он в этот мир или нет. Чтобы было понятно, о чем речь в предыдущих, краткое содержание предыдущих стихов. Кришна, он рассказал, что необходимо возвращение в духовный мир. И он описал, что вот в предыдущих стихах как раз он говорил, что существует два мира. И вот сейчас мы находимся во внешней энергии Бога, которая известна как материальный мир. И этот материальный мир, он живет по своим законам. И он назвал, в общем-то, две ключевые проблемы, с которыми мы сталкиваемся в этом мире. Он говорит, этот мир временный, и он полон страхов, то есть вот полон страданий. И это самая главная проблема. И это то, что нас обрекает, то, что, на что мы обречены, находясь в этом мире. Если мы принимаем решение жить в этом мире, то мы обречены на вот эту временность в этом мире, на непостоянство и постоянное страдание. И он говорит, но есть другой мир. И этот другой мир — это духовная реальность. Тот мир, из которого мы пришли, тот мир, в котором все полно вечности, знания, блаженства. И это тот мир, он является изначально нашей обителью. Это тот мир, в который, вернувшись, в который мы уже никогда не вернемся сюда. И вот Кришна в этой главе, а сама эта глава, она называется «Достижение обители Всевышнего». То есть как можно достигнуть Бога, каким усилием можно приложить, каким путем идти. И как я уже сказал, что можно идти разным путем. И вот как раз это один из путей, о которых Кришна говорит, что ну, вот изучи законы этого мира, и вот есть периоды, в которые благоприятны, чтобы продвигаться. То есть возвышаться, вот идти по этой лестнице. И вот как раз Кришна он сейчас начнет рассказывать. То есть йоги, изучая различные науки, следуя практике йоги, там, допустим, карма-йоги, гьяна-йоги, дьяна-йоги, и вот в конце концов мы говорим о бхакти-йоге, как о высшем элементе йоги, как о высшем проявлении йоги. И вот здесь Кришна как раз вот он начинает рассказывать это, что есть разные пути, как можно жить в этом мире и как продвигаться в этом мире вплоть до райских планет. И вот как раз этот стих, давайте я еще раз прочитаю и пойдем дальше. «Лучший из Бхарат, сейчас я расскажу тебе о периодах, в которые йоги, покидают тело. От того, в какой период йог покинул тело, зависит, вернется ли он в этот мир или нет». Следующий текст, 24. «Те, кто познал Верховный Брахман, смогут войти в него, если покинут тело днем, в период, которому покровительствуют божества огня и света. В течение 2 недель, когда луна растет, и в течение 6 месяцев, когда солнце движется в северном полушарии». То есть, видите, Кришна, он начинает нам рассказывать законы, по которым живет этот мир. И если человек знает эти законы, и вот Кришна, он как раз в этих стихах объясняет. То есть, хочешь получить хорошее рождение, пожалуйста, постарайся оставить тело вот в эти дни, о которых он сейчас описывает.
Наука целая.
Это, безусловно, это наука самоосознания, это так и есть наука. И вот эта йога, о которой говорит Кришна, эти йоги, они изучают все это. И вся йога, она подводит к тому, что йог, который достиг совершенства, он может сознательно, добровольно оставить тело. То есть, и зная вот эти вещи, о которых мы сейчас читаем, он в нужный момент может выйти из тела. То, что мы называем смерть. И вот йоги, они умеют умереть, умеют красиво умереть. Они знают, как умереть. Но в большинстве своем люди, им неизвестна наука йоги, даже вот на таком уровне, который мы сейчас читаем. Кто из нас может добровольно в нужное время, да, вот посчитав все это, оставить тело? Об этом даже думать бояться, не то, что сознательно, когда ты полон сил, да, в здоровом теле находясь, и вдруг ты оставляешь это тело. Это немыслимо. Но это век невежества. Но Кришна говорит о другом. Он говорит о знании. И вот мы идем дальше. Он говорит, йог, покинувший тело ночью, в период, которому покровительствует божество дыма, в течение 2 недель убывающей луны, в течение 6 месяцев, когда солнце движется в южном полушарии, достигает Луны, но затем возвращается на Землю. То есть, если вы согласны вот этому наставлению, вы хотите попасть на Луну? Нет проблем. То есть, сейчас человечество так рвется на Луну, да, уже Землю нам продает. Уже как, ну, уже этот миф, конечно, развенчан, что они там слетали на Луну. То есть, стремятся к Луне, но Луна в священных писаниях описана как райская планета.
Луна.
Мы даже не можем увидеть, что это за луна. Мы видим ее какой-то серой, там, полной пыли, да, и даже есть Dark Side of the Moon, которая, обратная сторона Луны, которую мы даже не можем увидеть, что там. Но истинное лицо Луны — это райская планета. И в описаниях это описано прекрасно, ну, просто там дворцы из драгоценных камней и так далее, и так далее, и жизнь там. Ну, это райская планета. Пожалуйста, хотите попасть на Луну? И Шрила Прабхупада даже выпустил такую брошюру, которая называется «Легкое путешествие на другие планеты». И вот это пути, о которых Кришна описывает, как можно попасть на Луну, то есть в рай. Но тут же и в этом стихе мы можем увидеть, что он говорит. Но и в предыдущих стихах он сказал «Абрама Бхувана Лока». Конечно, вы можете подняться даже на высшую планету этого мира, Брахмалоку, но вы будете вынуждены в конце концов вернуться в это состояние, в котором вы сейчас находитесь. И так и случается. То, знаете, то густо, то пусто для души в жизни в этом материальном мире. И так дальше идем. Это текст номер уже 26. В Ведах описаны 2 пути ухода из этого мира — светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться». И вот интересно, что в своем комментарии к этому стиху Баладео Видьябхушана приводит цитату из Чандогья Упанишад, дающую аналогичное описание ухода и возвращения живого существа. То есть в Чандогья Упанишад есть подобный стих. «Тех, кто с незапамятных времен занимается кармической деятельностью и философскими изысканиями, вынуждены постоянно переселяться с одной планеты на другую. И они, в общем-то, сказано, не могут по-настоящему освободиться из материального плена до тех пор, пока не предадутся Кришне». Это очень важное такое замечание. И вот последние два стиха, которые сам Кришна произносит, и он подводит итог вот этим, ну, тому, о чем то, что, только что говорил. «О Арджуна, те, кто предан мне, знают оба эти пути». То есть вайшнавы, они разумные, разумные люди. Они изучают Священное Писание. Они, может быть, даже в большей степени знают Священное Писание, потому что в полном объеме принимают, понимают, но из всего этого выделяют жемчужину. То есть, вот знаете, как выжимку со всего ведического знания. Понимая, что видащая сарвара хама веди, виданта хрит, видавита вачахам, что суть всего это познать Кришну. И вот Бхагавадгита — это наставление Кришны. То есть суть вообще всех разделов вед, всех писаний, которые относятся к категории вед, в конечном счете они должны привести к тому, что надо принять Кришну как абсолютную истину. И все священные писания к этому подводят. И вот Кришна как раз говорит, что преданность мне, она стоит выше всего этого. И тот, кто предан мне, он знает об этих путях, но, тем не менее, он идет всегда, и он Арджуне говорит, что эти пути, вот, о которых он только что описал, ты знаешь, как звезды действуют, как луна действует, когда приходить, когда уходить, преданный знает эти пути, однако это не вводит их в заблуждение. Заблуждение заключается в том, что они понимают, что Абрама была на локах. Даже если ты поднялся на Брахмалоку, то ты найдешь там одно и то же. Рождение, старение, болезнь и смерть. Просто в другом рафинированном виде, утонченном виде. Но те же самые проблемы. И поэтому, Кришна продолжает, всегда следуй путем преданного служения. И последний стих в этой главе, который мы подведем итог, это, знаете, такой вот под фанфары, под литавры, под заключительный мажорный аккорд. Я его прочитаю, я его давным-давно, это один из самых моих любимых стихов, которые я выучил, я его прочитаю на память. «Видишу ягишу тапах сучева, данишу яд пуня палам прадиштам, адитита царвам дам видитва, йоги парам станам упати чадям». Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которые достигаются изучением вед, подвижничество, жертвоприношениями, раздачей милостыни, философскими изысканиями, благочестивой кармической деятельностью. То есть, видите, Кришна все перечисляет. Там на санскрите очень интересно, как все это звучит. И вот как раз сегодняшний день в том числе, что мы совершаем какие-то тапасию, подвижничество, мы ягишу в совершении жертвоприношения, это тоже наше жертвоприношение в такой день, как вот Ниджалапанда Экадыш. И вот он, Кришна все это перечисляет, и что он говорит? И вот если человек, и продолжает цитату, просто служа Господу, он обретает плоды всех этих видов деятельности и в конце жизни попадает в вечную обитель Господа. И это потрясающий стих, он звучит вот очень мажорно. Это стих, который подводит итог наставлениям 7 и 8 глав, где описывается путь преданного служения или путь сознания Кришны, то, что мы называем сознание Кришны. Согласно Священным Писаниям, в начале духовного пути человек должен жить вашими духовному учителю, изучать веды под его руководством, стойко переносить разные рода лишения. И вот ученик Брамачари, живя в доме духовного учителя, но, к сожалению, у нас нет такой возможности. Ну, шастры, они дают такие наставления. Но мы можем уже, даже пусть в зрелом возрасте, но принять наставления духовного учителя. Мы начинаем выполнять обязанности слуги. То есть, другими словами, мы начинаем следовать наставлениям духовного учителя. И если мы принимаем этот путь, Тадвитхи пранипатина парипрашнена сивая, то есть этот путь Ивампара, Ампара, Праптам, Имам, Раджаша, Йови Дух, которые принимали все великие, То есть мы должны принять этот процесс, процесс отношений, который начинается с наших отношений к духовным наставникам, духовным учителям, которые являются представителем Бога. Мы должны принять этот процесс, следовать его наставлениям, и таким образом мы начинаем развивать свои отношения посредством духовного учителя с абсолютной истиной и с духовным учителем в том числе, потому что он является представителем Бога. И время вот у нас заканчивается, но вот это удивительное заключение, которое подводит Кришна в этой главе, что путь преданного служения, путь бхакти, то, что мы называем путь вайшнавизма, преданности Богу, он является высшим путем. И идя по этому пути, человек получит все блага, которые он может совершать, которые может получить через там, жертвоприношение, раздачу милости и всего остального, о чем в этом стихе перечислил Кришна. Кришна говорит, вы не лишитесь благ всех этих усилий ваших, а наоборот, получите все это, но еще и получите вот это вот зерно любви к Богу, которое приведет нас в конечном счете к лотосным стопам Верховного Господа на Голоке Вриндавана. Чего вам всем и желаю. Большое всем спасибо. Харе Кришна.
Друзья, вы слушали передачу «Священная земля». Продолжим на следующей неделе. А всем, кто постится сегодня, легкого и радостного Пандава и Кадыша. Пока-пока.
Большое всем спасибо. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».